В эфире «Индиго и Пермафрост», подкаст о джинсовом культе и вечной мерзлоте. Привет, меня зовут Дмитрий. Я рассказываю о мужской одежде прошлого века, олдскульных джинсах из японского селвидж денима и высоких ботинках из настоящей кожи. Обо всем, что со временем становится только лучше. Это история вещей, брендов и людей. Это небольшой цикл про куртку М65. Глава 7. Как форменная куртка М65 стала антивоенным символом. Сначала я хочу сказать привет новому слушателю Сткастбокса. Я же вижу, кто пришел. Привет тебе, заходи, подсаживайся. Мы тут обычно про всякие редкие мужские одежки, редкие бренды болтаем. Ну, попутно еще много историй затрагиваем. Если тебе сейчас вот именно про джинсы интересно, то послушай сначала первый сезон. А чтобы быстро узнать, что за такой пермафрост в названии, посмотри в шоу-ноутс ссылку. Там прямо на то место, где об этом говорится. Так, значит, третий сезон про тайную историю Brown's Beach Jacket. Это своеобразный детектив, где попытка выяснить происхождение одного жакета и жилета превратилась в истории про семейные драмы. Про пожары и аварии, биржевую панику, шерсть бизонов, а также тайные нацистские базы в Антарктиде и операцию «Скрепка» по вывозу передовых немецких технологий в Штаты. И бог знает, что еще. А сейчас мы находимся почти в конце 4-го сезона, посвященного культовой полевой куртке М65. В конце предыдущего эпизода я обещал поговорить о контрактных и коммерческих ее производителях. Ну, я это сделаю, конечно, но прежде выполню еще более раннее обещание – рассказать об удивительном превращении предмета военной униформы в антивоенный символ. Десятилетия с середины 60-х по середину 70-х – это удивительное время. И оно интересно мне лично. Ну, не потому, что М65 тогда придумали. Потому что я родился в это время. Мои родители были молоды, красивы и счастливы. Как все наши родители в момент нашего рождения. Это время, на которое приходятся мои первые воспоминания. И вроде бы мы были в Советском Союзе, за железным занавесом, и что нам до той Америки, до той военной куртки ее. Но был общий дух, дух времени, как были и общие предпосылки этим настроениям, которые теперь называют контркультурой. Несмотря на яркие события в Европе и по всему миру, это все же очень... америкоцентричная история. И наиболее ярким моментом был, пожалуй, 1968 год. Почему? Ну, просто потому, что бэби-бумерам исполнилось тогда лет 20, может быть, 22. Это они студенты, это они погибают во Вьетнаме, это их мучают ночные кошмары про атомную войну, они – поколение телевидения и рок-н-ролла. Это их бесит поколение отцов и дедов, настойчиво портящих этот прекрасный мир и лишающее их перспектив. Про бэби-бумеров, ну еще потом поговорим, а пока просто перечислю. Бунтуют кампусы университетов в Париже, Риме, Варшаве, в Бразилии и Японии, в Югославии и Мексике. В ходе пражской весны социализм с человеческим лицом заканчивается вместе со вводом в Чехословакию советских танков. А это становится началом конца привлекательности социализма вот в разных странах. Да тоже убийство Мартина Лютера Кинга в апреле и сенатора Бобби Кеннеди в июне – это все тот же 1968. Ну, дело, конечно, не исключительно в 68-м. Ни им началось, ни им и закончилось. Формальные точки отсчета тут убийство президента Кеннеди в 63-м, а конец – это отмена призыва в армию в 1973-м и отставка Никсона в 74-м после Уотергейтского скандала. Но чтобы что-то началось, оно должно было как-то подготовиться, накопиться. Что же за предпосылки у всей этой контркультуры? Я думаю, что ключевым элементом было телевидение, причем телевидение прямого эфира. Война во Вьетнаме, она происходила, что называется, в вашей гостиной. С войны, конечно, больше фото и документалки, а прямой эфир с местных событий, в том числе протестов. И вот такое телевидение, оно полностью поменяло представление молодого поколения. Во-вторых, новый Голливуд. Отмена так называемого кодекса Хейса и появление новой волны. Кодекс Хейса – это такие, ну, как бы неофициальные договоренности между мейджорами голливудскими о том, что можно, а чего нельзя показывать в кино. И вот после этой отмены появляются такие фильмы, как «Бонни и Клайд», «Дикая банда», «Выпускник», «Беспечный ездок». Широкое распространение FM-радио вместо AM. А это значит много мелких и местных станций, которые крутят рок-н-ролл. Ну и, собственно, вот этот Generation Gap, такой во внешних своих проявлениях, те же самые длинные волосы у мужчин, открытая одежда у женщин, мини-юбки, джинсы и футболки вместо костюмов и шляп. Ну, в том же самом первом сезоне я об этом рассказывал. Кстати, про длинные волосы у мужчин. Даже в социалистической Чехословакии в 1966 в ходе большой кампании под руководством Компартии было изловлено и принуждено постричься 4000 молодых мужчин с длинными волосами. Следующей важной предпосылкой были, конечно, наркотики. Ну, скажем так, наркотики, конечно, были и раньше, но то, что с ними произошло в 60-х, то, как начали ими пользоваться, оно существенно изменило и образ мысли, и образ жизни. Совершенно другое возникает отношение к полицейским. Во-первых, вот это вот полицейское насилие, которое раньше было не свойственно, оно возникло, ну или так проявилось ярко во время кампании борьбы за гражданские права и против войны во Вьетнаме, о которых мы позже поговорим. И главное, это отношение к полицейскому не как уважаемому представителю государства, а к менту, к мусору. Коп – это уже не уважительно, это уже презрительно. Это изменение отношения к государству. В целом, снижение доверия к государству, появление совершенно новой повестки. Все эти зеленые, йога, свобода слова и собраний, права женщин, права цветных, инвалидов, ЛГБТ и еще один мощнейший фактор – сексуальная революция. Внебрачный секс и дети внебрачные, легализация абортов, появление, собственно, противозачаточных таблеток. Это, напомню, 1960-й, тоже тогда. Понимание, что сексуальная жизнь может протекать в разных формах. Это был, ну, решительный и радикальный слом шаблонов. Одним из таких ключевых событий был так называемый Human Be-In. Такой ивент на 30 тысяч человек в Сан-Франциско в январе 1967 года с лозунгом «Turn on, tune in and drop out». Вот как Тимоти Лири, это тот, кто придумал ЛСД, ну и, собственно, такой главный пропагандист психоделии, вот он потом объяснял суть этого лозунга так. «Turn on» – «включить» – означало войти внутрь, чтобы активировать свое нейронное и генетическое оборудование, стать чувствительными ко множеству уровней сознания и конкретным триггерам, которые их запускают. Наркотики были одним из способов достичь этой цели. «Tune in» – «настроиться» – означает гармонично взаимодействовать с окружающим миром, воплощать в жизнь, материализовывать, выражать свои новые внутренние перспективы. А «дропаут» – «бросить» – предполагало активный, избирательный процесс отстранения от непроизвольных или бессознательных обязательств. «Бросить» означало уверенность в своих силах, открытие своей уникальности, приверженность мобильности и переменам. К сожалению, мои объяснения этой последовательности личностного развития часто неверно истолковываются, как означающие «обкуриться» и «бросить всякую конструктивную деятельность». Конец цитаты. Но думаю, что тогда оба этих объяснения были справедливы. А уже летом в Сан-Франциско съехалось 100 тысяч человек на лето любви. Так родилось движение хиппи. Не было социальных сетей, и всю работу сделали, собственно, средства массовой информации. С весны они начали рассказывать, как со всей страны приезжает молодежь. Ну, люди слушали и ехали туда же. Параллельно 60 тысяч человек собралась на фестиваль в Монтерее, где выступили The Who, Grateful Dead, Animals, Jefferson Airplane, Birds, Джимми Хендрикс и Дженис Джоплин. А Mamas and Papas выпустили песню «Сан-Франциско», ставшую гимном не только этого лета, но и детей цветов в целом. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle. Нет более интересного и плодотворного в музыкальном плане периода, как 60-е и 70-е. Но демонстрации проходили не под психоделическую музыку, а под традиционные американские бардовские песни, вроде Фила Окса. For I killed my share of engines in a thousand different fights. I was there at the little big horn. I heard many men lying, I saw many more die. I ain't a merchant anymore. It's always the old to lead us to the wars. It's always the young. Знаковым музыкально-культурным событием эпохи стал, конечно, фестиваль в Вудстоке. Это 1969 год, 400 тысяч человек. Ну, хоть и цифра большая для феста, но тем не менее непосредственно в контркультурную активность были вовлечены максимум действительно несколько сотен тысяч человек. Более того, идеи этого периода 60-х, они получили большое распространение скорее в 70-х, когда хиппи уже закончились, уже ушли. А вот война во Вьетнаме, она создала действительно массовое движение. Вообще, война во Вьетнаме шла 20 лет, с 1955 по 1975, а до этого еще 10 лет вьетнамцы воевали с французами, ну, потому что они были колонией, Вьетнам был колонией французской, ну, и после окончания Второй мировой вьетнамцы попытались освободиться. И фактически все то, что происходило потом, это было такой гражданской войной на почве национально-освободительных идей. Потому что Южный Вьетнам, на стороне которого, собственно, и выступили вооруженные силы США в 65-м году, по сути, ну или так, с точки зрения Северного Вьетнама, мешал созданию независимого государства и опирался опять на иностранные штыки. Только теперь не на французские, а на американские. Ну и, в общем, собственно, вооруженные силы США участвовали в конфликте с 1965 по 1973. Ну, все началось бы и раньше, еще в 64-м, после так называемых танкинских инцидентов, и только выборы помешали, где президент Джонсон выступал как бы голубем, а не ястребом. Ну, президент Джонсон стал президентом, потому что Кеннеди был убит в 63-м. Да? Собственно, в 64-м и были выборы, на которых кандидат в президенты Джонсон, Линдон Джонсон, стал уже действительно избранным президентом. Про войну во Вьетнаме, конечно, надо смотреть кино. Надо смотреть «Взвод», надо смотреть «Апокалипсис сегодня», «Охотника на оленей». А если хочется разобраться действительно глубоко, нужно смотреть 10-серийную документалку «Вьетнамская война» 2017 года. Очень подробная штука, 1000 минут, много хроники. Ну, все ссылочки на фильмы я тоже оставлю в шоу-ноутс. Вдруг ты захочешь посмотреть. Про саму войну, конечно, невозможно рассказать в двух словах. Разве если только так, как сделал Форест Гамп?
Расскажи им о войне. Во Вьетнаме? Во Вьетнаме, блин! Ну, о войне во Вьетнаме я мог сказать только одно. О войне во Вьетнаме я могу сказать, Только одно. Во Вьетнаме...
Эй, говнюк, я тебя убью! Как теперь это исправить?
Не слышно! Ничего не слышно!
Вот! Этот! Громче! Есть!
Вот и все, что я могу сказать.
Отлично, парень. Ты молодец. Как тебя зовут?
Меня зовут Форест. Форест Гамп.
Форест Гамп!
Это один из любимейших моих фильмов. И тот период, о котором сегодня я говорю, он очень важный и для Земекиса тоже, режиссера Фореста Гампа. Кстати, в связи с как бы дурачком Форестом, он совсем не случайно ведь попадает на войну. Тут нам нужно вспомнить снова министра обороны Макнамару. Потому что именно он принял решение о снижении требований к призывникам. И запустил такой проект 100 тысяч назывался. На самом деле не 100 тысяч, а 246 тысяч новобранцев, которых называли NSM, New Standards Men, то бишь люди новых стандартов. Но это было официальное название. Неофициальным названием было дебилы Макнамары. 92% из этого числа было принято именно благодаря снижению требований к умственному развитию кандидатов. Половина общего количества была набрана в Южных Штатах, в то время как доля обычных призывников из Южных Штатов составляла около 28%. Также около 40% новобранцев вот этих NSM были чернокожими, в то время как в среднем по вооруженным силам доля афроамериканцев составляла только 9%. Ну, неудивительно, что в течение первых же 18 месяцев службы около 10% из них были убиты, ранены или с позором покинули воинские ряды. С низким морально-психологическими качествами этого вида военнослужащих связывают широкое распространение в американской армии во Вьетнаме так называемого фрэггинга, то бишь преднамеренного убийства вышестоящего командира в процессе боевого столкновения с противником. Ну и большое количество чернокожих, направленных во Вьетнам в числе этих НСМ, привело к тому, что боевые потери среди афроамериканцев выросли до непропорциональных величин. Ну вот с 61 по 66 среди американского населения негры составляли что-то около 11%. Среди военных их было 8%. А среди убитых их оказалось 16%. Ну, в 65 году почти четверть, 23,5% всех погибших, всех убитых американских военных были чернокожими. В целом во время войны с 65 по 71 год черные составляли 9%. Процентов военнослужащих и 12% убитых. То бишь смертность среди чернокожих превышала смертность среди остальных больше, чем на треть. К чему это я? Ну вот к тому, что против Вьетнамской войны были очень сильные протесты. И, собственно, эти протесты против Вьетнамской войны, они во многом сформировали это десятилетие. Потому что война стала и как бы катализатором, и фокальной точкой этой самой контркультуры. Почему же американцы так протестовали против Вьетнамской войны? Во-первых, призыв без четких правил. Удивительное дело, тогда не было именно жестких таких четких правил, кто подлежит призыву, а кто получает отсрочку, и это решала каждая конкретная призывная комиссия. Естественно, если мы не будем говорить про прямую какую-то коррупцию, но, скажем так, представители среднего класса и людей побогаче реже шли в армию, нежели бедняки. И эта несправедливость, она была абсолютно всем очевидна. Во-вторых, вот это вот вранье и недоверие к власти. Я вот уже говорил про полицейское насилие, падение уважения к полицейским. Тогда же возникает вот эта практика, когда полицейские подбрасывают наркотики, то бишь сами нарушают закон и подрывают его авторитет. Собственно, враньем отличились и ранее, совсем непогрешимые как бы люди. Условно, президент Соединенных Штатов не может публично врать своему народу. А именно такая история приключилась под самый конец президентства Эйзенхауэра, великого Айка, Да, он тоже не остался незапятнанным. Это та самая история про самолет-разведчик Ю-2, который был сбит советскими ПВО над Уралом. Сначала американцы заявили, что пилот этого самолета выполнял сбор какой-то там информации о погоде, и что-то ему поплохело, от недостатка кислорода он потерял сознание и случайно залетел, значит, вот на советскую территорию. Подлые советы его сбили. Когда американцы делали это заявление, они не знали, что пилот на самом деле жив и арестован КГБ. Ну и потом начнет, собственно, давать публичные признания. И вот несчастный Эйзенхауэр на этом вранье был как бы пойман, и это была очень позорная ситуация. Собственно, в это время как раз проходил саммит Эйзенхауэра с Хрущевым. Они вроде как должны были договориться о некой разрядке. Эйзенхауэр должен был приехать с визитом в Россию. Ну, в общем, все это пошло лесом, все рассыпалось и ушло на новый виток обострения холодной войны. Да, сейчас я это вспомнил исключительно как вот пример вранья, которое вызывало недоверие у самих американцев. Те же самые офицеры и генералы, которые врали о событиях во Вьетнаме, врали о победах, о том, как они, как перелом в этой войне близок, нужно прислать еще пару тысяч солдат, и война будет закончена. И это все было враньем. Конечно, это привело к протестам, которые проходили в совершенно разных формах. Это были и демонстрации, это был отказ от призыва, это было прямое дезертирство. Причем это, ну, не маленькие какие-то цифры. 50 тысяч человек, преимущественно сбежавших в Канаду, ну и другие страны. Также формой протеста был отказ платить налоги. Ну и вся эта война, конечно, не могла оставить равнодушными лидеров мнений, музыкантов. Тот же Джимми Хендрикс и его Machine Gun. Ну и знаменитая ленноновская «Give Peace a Chance». В общем, молодежные кумиры были настроены антивоенно. Вот в апреле 69-го во Вьетнаме находится 543 тысячи с лишним американских солдат. Это максимальное число за всю войну. И в этом же месяце количество солдат Соединенных Штатов, погибших в бою, превосходит аналогичный показатель периода Корейской войны. То есть это более 33 тысяч погибших. А впереди было еще 4 года войны. В целом через Вьетнам прошло почти 3,5 миллиона военнослужащих США. Ну, там, считая соседние страны и моря. И погибло свыше 58 тысяч человек. Это составило 1,7% от побывавших на этом театре военных действий. Для сравнения, у нас в афганской войне погибло 2,3% побывавших. Но в абсолютных цифрах все-таки почти в 4 раза меньше. И вот эти колоссальные потери, они были, конечно, основным фактором, против которого выступали граждане. Ну, чтобы хоть немножко представить масштаб этих выступлений. В октябре 69-го был объявлен так называемый национальный мораторий. Ну, такое забавное название. Ну, суть в том, что больше 15 миллионов человек приняли участие в своих городах. То есть многие люди брали выходной день и выходили на всякие митинги, демонстрации протеста. А в ноябре того же года был второй такой мораторий. Марш на Вашингтон, и в митинге в Вашингтоне приняло участие более 500 тысяч человек. По опросу в конце этого года 69% студентов причислили себя к пацифистам. А в следующем году прошла единственная за всю историю штатов общенациональная студенческая забастовка, в которой участвовали 450 университетов и колледжей и более 4 миллионов человек. Более того, там возникало множество всяческих общественных организаций: матери против войны, студенты против войны, не знаю, пекари против войны, и даже Vietnam Veterans Against the War, да, то бишь ветераны Вьетнама против войны. 25 тысяч членов такая организация насчитывала. Это, конечно, менее 1% служивших, но их яркие акции привлекали внимание. Как, например, такая широко используемая в качестве культурной отсылки акция с выбрасыванием медалей и орденов к ступеням Капитолия. Мы помним, такой основной лозунг хиппи «Make love, not war», да, «Занимайтесь любовью, а не войной». Но вот еще несколько популярных слоганов или таких кричалок тех лет, которые использовались на демонстрациях, митингах. «Hell no, we won't go». «К черту нет, мы не пойдем. Верните войска домой сейчас же». «Thou shall not kill». И «Making money, burning babies». Это у офисов компании Dow Chemical, которая производитель, собственно, напалма и печально известного агента Orange, которым травили, джунгли и вьетнамцев. «Остановить войну, накормить бедных». Еще забавный слоган: «Girls say yes to men who say no». Это вот про призыв, да, что девчонки говорят «да» парням, которые говорят «нет». «Не мой сын, не твой сын, не их сыновья». Еще такая кричалка про Линдона Джонсона. Он у нас Линдон Барри Джонсон, LBJ. «Hey, hey, LBJ, how many kids did you kill today?» Да, «Как много детей ты убил сегодня?» Johnson had a button nose when first he went to Congress. Now it's long and crooked like a politician's promise. Hey, hey, LBJ, how many kids did you kill today? We're gonna take your toys away and bring our soldiers home now. И еще такая: 1, 2, 3, 4, we don't want your fucking war. И совсем простая: fuck, fuck, fuck it all, we don't want this anymore. Наверное, понятно без перевода, да? Что мы не хотим этого больше. Как выглядели все эти акции, марши, митинги? Там было много людей в своей бывшей военной форме. Они просто носили вот эти кители, рубашки военные, но их в целом, конечно, легко было заменить джинсовой курткой Type 3, это знаменитый такой тракер-джекет 557-2X, он как раз появился, левайсовский, он как раз появился в 62-м. Но уже давно был популярен и New Lee Rider Jacket, еще с 48-го года. В общем, в этих джинсовых куртках было больше, наверное, людей, чем в кителях и рубашках от униформы. А вот что надеть в Нью-Йорке или Вашингтоне на марше в ноябре? Ведь может быть дождь, и температура где-то так, плюс 5, плюс 10. В итоге на кадрах многочисленной хроники по телевизору, на фотографиях в журналах публика тогда и сейчас в подавляющем большинстве случаев видела военных, одетых в Tropical Combat Uniform, она же Jungle Fatigues. Ее китель легко узнать по скошенным нагрудным карманам. Да, если карманы прямые, то это наша OG-107 Utility Uniform, которая преобладала в 65-66 годах. А вот в 67-м, 68-м, 69-м, как, так сказать, на пике, это вот Jungle Fatigues, безусловно. А вот в 70-м до 73-го солдаты выглядели как сброд. Дисциплина существенно упала, и носили они черти что. Всякие майки гражданские, всякие фенечки, медальоны с пацификами. Отрывали рукава от рубашек, получались такие жилетки. В общем, если солдаты выглядят так, обкуренные травой, не стриженные, в очках-авиаторах, то это точно 70-е, когда бессмысленность войны понятна уже была всем, и призывники уже успели пропитаться этим антивоенным духом. Собственно, во Вьетнаме куртка М65 нужна была в сезон дождей и чаще в северной зоне боевых действий, ближе к ДМЗ, к демилитаризованной зоне, и, собственно, северному Вьетнаму, в Нагорьях. Поэтому в кадрах хроники ее заметишь нечасто. И образ вьетнамской войны, визуальный образ вьетнамской войны – это морпех в джангл-униформе. А вот образ протестующего против вьетнамской войны на митинге у Капитолия – это человек в джинсах с плакатом и в куртке М-65. Такая вот, как мне кажется, простая разгадка. А дальше у М-65 началась уже вторая жизнь, куда более значительная, чем прежде. Из элемента военной формы, пусть и простоявшей на службе несколько десятков лет, она стала элементом моды и приобрела реплики, изделия по мотивам, репродукции, включилась не только в милитари, но и многие другие стили одежды. Ну и давай напоследок вернемся к контркультуре, бурным 60-м и бэби-бумерам. Антивоенные выступления проходили на общем фоне борьбы за разные гражданские права. За них боролись черные, женщины, против войны, против империализма, против ядерного оружия и его испытаний. Оттуда вышли зеленые и экологическое движение. Все эти движения не только многого добились из своих требований, собственно, в 70-х, но и, по сути, заложили основы всей нашей современности. Это сделали молодые люди 60-х, 70-х годов. Представители первого послевоенного поколения. Результат взрывного роста рождаемости, бума на детей после окончания Второй мировой. Вот поэтому они бэби-бумеры. А теперь они старики. Они успели наделать собственных ошибок, утратить наивные идеалы молодости и привели, собственно, нас туда, где мы сейчас находимся. И миллениалы устами какой-то юной европейской депутатки бросают им «Окей, бумер».
In the year 2050, I will be 56 years old. Yet, right now, the average age of this 52nd parliament is 49 years old. Okay, boomer. Current political institutions have proven themselves incompetent.
Эта фразочка полна снисходительного презрения и широко разошлась. Но ведь именно поколение бумеров сформулировало всю сегодняшнюю повестку, и его представители предприняли решительные шаги, чтобы воплотить эти идеи, а не только провозгласить их. Да, 50 лет оказалось недостаточно. Но вот на что действительно способны миллениалы, кроме мемов в соцсетях, мы пока еще не знаем. Do you say you're back in my day when you talk to someone useful? Do you moan all day at the news instead of doing something useful? Скажи мне, что ты думаешь про все это? По электронной почте indigo@permafrost.com с тем же именем в Instagram и Telegram. В Инстаграме ты найдешь, как обычно, иллюстрации, в шоу-ноутс ссылки. А я надеюсь найти твои комментарии на Кастбокс. Если тебе понравился этот подкаст, поставь, пожалуйста, оценку там, где это можно сделать. Расскажи друзьям. Но главное, чтобы не пропускать новых эпизодов, конечно, подписывайся. Ну, там, где тебе удобно. На Apple, Google подкастах, в Яндекс.Музыке, конечно, в Кастбоксе, в десятке других приложений и даже на Ютубе. С тобой был Дмитрий с рассказом об одежде, которая со временем становится только лучше. Впереди у нас новые истории вещей, брендов, людей. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту, но каждый может зажечь.